Глава третья. К тому времени, как я вернулся домой, похоже, все уже улеглись спать. Из-под дверей спальни Вульфа виднелась полоска света, но он явно лежал в постели. Я частенько удивлялся, как ему удавалось самому одеться и раздеться, но точно зная, что Фриц помощи Вульфу не оказывает, понимал, каким-то образом он управляется сам. Фриц обитал на третьем этаже, возле оранжереи, а моя комната помещалась на втором, рядом с Вульфовой. Жилище мое было исключительно удобным, с двумя окнами и ванной. На стенах висели мои собственные картины, выполненные маслом. Я прожил здесь уже 7 лет и, может, проживу еще 7 или даже больше, поскольку единственная девушка, которой я питал слабость, избрала в спутники не меня, а другого. Проходя через контору, я захватил с собой газету, а потом, облачившись в пижаму и домашние туфли, с комфортом устроился в кресле, собираясь подробно изучить заинтересовавшее Вульфа сообщение. С газетами я всегда ознакомился аккуратно, и эту также прочитал 2 дня назад. Но ничего примечательного тогда в ней не нашел. Статьи здесь абсолютно не отличались от других сообщений, печатающихся в аналогичных случаях. «Питер Оливер Берстоу», — опять увидел я, — 58-летний директор университета Холланд, в воскресенье днем играл в гольф на площадке клуба Green Meadow, расположенной в 30 милях от Нью-Йорка. В игре принимало участие 4 человека. Сам мистер Берстоу, его сын Лоуренс и 2 их друзей, Кэмпбелл и Кэмпбелл. На пути к 4-й лунке мистер Берстоу неожиданно упал лицом в землю, судорожно вытянулся и замер. Мальчик, подбирающий мячи, подбежал к нему и попытался поднять за руку. Когда к ним подоспели остальные игроки, мистер Берстоу был уже мертв. Среди лиц, находившихся в это время в клубе, был и врач, старый друг мистера Берстоу. Он вместе с сыном последнего поднял тело, погрузил в машину и отвез домой. Там врач определил причину смерти — коронарный тромбоз. Все остальное представляло из себя пустую болтовню вокруг этого события. Очень подробно описывалось, как ужасно испугалась жена покойного, как мужественно держались сын и дочь директора и так далее. Трижды перечитав статью, я не смог найти никакой связи между смертью директора, происшедшей на площадке для игры в гольф, и пропавшим Карлом Маффи. Тогда я выпил глоток воды и лег в постель. Спустившись в контору около 10 часов утра, я не спеша занялся текущими делами. У нас начался очень спокойный период, и занятий в сущности не было. Вскоре позвонили в дверь, а через минуту вошел Фриц, подал мне визитную карточку и доложил, что мистер Вульфа желает видеть мистера Гренди. Я удивился. Зная многих работников из уголовного отдела полиции даже в лицо, имя у Гренди я услышал впервые. «Пускай войдет», — пожал я наконец плечами. На пороге появился прекрасно сложенный молодой человек. Взгляд у него был такой пристальный, словно он надеялся найти в моем кармане ребенка, похищенного у Линдберга. «Мне нужен мистер Ниро Вульф», — произнес он. Я указал ему на стул. «Садитесь, пожалуйста, мистер Вульф придет ровно через 19 минут. У меня важное дело. Не могли бы вы его поторопить? Я из уголовной полиции». «Да-да, конечно, я понимаю, но вы все же сядьте, вам придется подождать». Позвав мистера Вульфа раньше времени, я добьюсь только того, что он меня вышвырнет. Посетитель плюхнулся на стул, а я вернулся к своим занятиям. В положенный срок в дверях возник Вульф, пожелал мне доброго утра, попросил открыть 2-е окно и только потом бросил взгляд на незнакомца, уже стоявшего на ногах. Покосившись на карточку, заботливо подсунутую мной ему под нос, Вульф спросил: «Вы мистер О'Гренди?» Тот шагнул вперед. «Мистер Ниро Вульф?» Вульф кивнул. «Мистер Вульф, мне необходимы бумаги и другие вещи, которые вы забрали вчера вечером из комнаты мистера Маффи».
«В самом деле, как интересно. Садитесь, пожалуйста, мистер О'Гренди. Подай ему стул, Арчи».
«Нет, благодарю, мне страшно некогда. Повторяю, я только хочу получить вещи».
«Какие вещи?»
«Те, что вы взяли вчера.
Перечислите их».
«Перестаньте шутить, у меня нет времени!» Вульф строго поднял вверх указательный палец.
«Молодой человек, прошу вас соблюдать приличие и не повышать голоса, у нас это недопустимо!»
Вульф говорил очень мягко, но внушительно. Однажды я уже слышал этот угрожающий тон во время нашего первого знакомства и помнил его до сих пор. Тогда у меня создалось впечатление, что Вульф снесет мне голову с плеч, даже не шевельнув для этого пальцем.
«Садитесь! Сидеть, повторяю!» — рыкнул он, как труба.
Я ловко подсунул под Огренди стул, и тот просто вынужден был опуститься на него.
«То, что вы сейчас услышите, послужит вам бесплатным, но весьма полезным уроком. Вы еще очень молоды и сумеете им воспользоваться», — продолжал Вульф.
Выражение его лица постепенно смягчалось.
«Вы невежливы и нетерпеливы. Вы позволили себе утверждать недопустимые вещи. Вы совершаете одну ошибку за другой».
Огренди испуганно моргал глазами.
«Я не требую от вас объяснений. Но хорошо, кое-чего вы действительно не могли знать. Например, того, что сам бы я не стал обыскивать комнату мистера Маффи. Это никак не вяжется с моими привычками. Даже при крайней необходимости я бы туда не пошел. Все сделал Арчи Гудвин. И потом вы не сочли нужным ответить на мое приветствие, а также из соображений профессиональной этики сообщить мне, что найден труп Карла Маффи, и бумаги покойного необходимы вам для расследования».
Сыщик уставился на Вульфа широко раскрытыми глазами.
«Какого черта?»
Он остановился.
«Значит, газеты уже все раструбили. Они ведь имени не могли назвать. Не прошло и двух часов, как я сам его установил. Вы просто ясновидец, мистер Вульф».
«Благодарю вас, юноша. В газетах действительно еще ничего нет, но все объясняется просто. Мария Маффи, сестра убитого, обратилась к вам с просьбой помочь ей разыскать исчезнувшего брата и не нашла никакого отклика. Услышав от вас сегодня, как полиция заинтересована этой историей, я, естественно, заключил, что вы обнаружили труп мистера Маффи и теперь уже вынуждены активно заняться расследованием». «Вы даже успели пронюхать, что Арчи произвел обыск в комнате убитого. Кстати, можете сообщить, где был найден труп?»
«Вы, конечно, первоклассный сыщик, мистер Вульф, но об этом читайте в вечерних газетах. А теперь отдайте мне бумаги».
«Да, безусловно, только сперва сделайте мне одолжение. Я прошу всего 3 минуты вашего драгоценного времени уделить на рассказ о том, что станет известно широким массам через несколько часов». «Кто знает, а вдруг и я не сегодня-завтра вам пригожусь. Нам просто нужно работать в контакте. Ответьте, тело нашли в округе Уэстчестер?»
«Но знаете, если бы я с вами уже не познакомился и не понимал, что для подъема вас с места нужен домкрат, то решил бы, что вы сами это сделали. Да, именно там, в небольшой рощице, расположенной рядом с проезжей дорогой, за 3 мили от Скеррсдейла». В 8 часов утра 2 мальчишек обнаружили тело Карла Маффи.
«Застрелен?»
«Нет, заколот ножом. Врач утверждает, что орудие убийства очень долго оставалось в ране. Больше часа, по-видимому. Но мы его не нашли. В карманах убитого тоже ничего не было. Сегодня в 7 часов утра мы передали на экспертизу споротые с его белья и костюма ярлыки прачечной и магазина». «Только к 9 я установил имя погибшего и уже успел побеседовать с хозяйкой его комнаты и девушкой горничной».
«Великолепно!» — воскликнул Вульф, расплываясь в улыбке.
Сыщик нахмурился. «Эта девушка меня смущает. Либо ей что-то известно, и она не хочет говорить, либо тупость ее настолько велика, что девица не в состоянии даже запомнить, чем питалась за завтраком». «Только представьте, она совершенно не смогла пересказать телефонный разговор мистера Маффи, который, по словам ее хозяйки, слышала от начала до конца».
Я посмотрел на Вульфа, но тот и глазом не моргнул. «Мисс Анна Флор не слишком развита», — заметил он. «Да и память у нее, наверное, плохая».
«Плохая? Не то слово. Господи, она даже не припомнила имя мистера Маффи».
«В самом деле? Как жаль. Но давайте перейдем к вопросу о бумагах». «Ничего, кроме них, у нас нет. Имеются еще пустые коробки из-под табака и 3 фотоснимка. Сейчас все покажу. У меня к вам маленькая просьба, Огренди. Выйдите, пожалуйста, с мистером Гудвином из кабинета на 2 минуты. Я страдаю одной слабостью. Не могу заставить себя открыть дверцу сейфа в присутствии постороннего лица. Надеюсь, вы не обидитесь. Я бы вел себя точно так же и с собственным банкиром».
Я уже много лет работал с Вульфом и хорошо знал его. Но сперва все-таки едва не открыл рот, дабы сказать, что бумаги находятся вовсе не в сейфе, а в ящике письменного стола.
в ящике письменного стола, куда я их положил вчера на его глазах».
Сыщик заколебался, и Вульф очень спокойно добавил. «Идите, мистер Генри, не стоит подозревать меня в том, будто я что-то хочу утаить от вас. Ведь если бы я этого пожелал, вы ничего не смогли бы поделать. Нам нужно доверять друг другу».
Я увел успокоившегося сыщика в приемную и плотно прикрыл за собой дверь. А потом подумал, что если Вульф поленится идти к сейфу, и значит стука его дверцы не будет слышно, то мне следует завести громкую беседу с О'Генри. Через пару минут Вульф позвал нас обратно и вручил О'Генри конверт с изъятыми бумагами, фотоснимками и коробками из-под табака.
«Желаю удачи, мистер О'Генри, и обещаю, едва раскрыв что-нибудь представляющее интерес, немедленно вам сообщить».
Проводив полицейского, я вернулся в кабинет.
«Вы самый обыкновенный мошенник», — заявил я Вульфу. «Скажите хотя бы, что вы от него спрятали?»
Он сунул руку в карман и вытащил маленькую газетную вырезку, которую я раскопал среди прочих предметов в комнате мафии. Я и не подозревал, что Вульф знал о ее существовании, поскольку вчера вечером он даже не взглянул на мою добычу. Я прочел вслух следующее объявление. «Рабочий металлист, имеющий опыт в черчении и конструировании, может получить богатый и очень выгодный заказ. Таймс, D-467». «Даунтаун». «Вы изучили его, пока я отвозил Анну домой?» — поинтересовался я у Вульфа.
«Браво, Арчи!» — усмехнулся тот.
«Мистер Вульф, у меня есть несколько вопросов. Но, может, мне лучше заниматься текущими делами и не мешать вам думать?»
«Никаких текущих дел. Срочно хватай машину и с максимально дозволенной скоростью лети в White Place. Или у тебя короткие вопросы?»
«Если мне предстоит какая-то работа, вопросы могут подождать. Наверное, раз вы посылаете меня в White Place, я должен буду полюбоваться на дырку в теле мистера Маффи и выяснить какие-нибудь подробности».
«Пожалуйста, Арчи, не пытайся высказывать вслух свои соображения, иначе станешь похож на мистера О'Гренди. А мне бы этого не хотелось, ведь ты моя правая рука. Потерпи немного, дружок».
«Да, но О'Гренди вовсе неплохо потрудился сегодня утром, начиная от номерков из прачечной на белье убитого и заканчивая телефонным разговором в день убийства.
Он просто глупец по сравнению с тобой, Арчи. Так где же твои вопросы?»
«Потом задам. Лучше скажите, чем я еще должен заниматься в White Place? Как не обследовать тело и место преступления?»
«Ты серьезно, Арчи? А, с твоими талантами юмориста можно неплохо заработать!» «Ладно, ответь, кто такой Флетчер М. Андерсон? Или хочешь сперва заглянуть в справочник?»
«Мистер Андерсон был помощником главного прокурора. После дела Гольдсмита его повысили, и сейчас он главный прокурор округа Уэстчестер. Мистер Андерсон всегда готов признаться, что многим обязан вам, но только при закрытых дверях и только шепотом. Богат женился на деньгах».
«Молодец, Арчи, все точно!» «Так вот, ты встретишься с Андерсоном и сделаешь ему одно предложение. Думаю, он не откажется от сотрудничества с нами. А с минуты на минуту я жду посетителя, который вынуждает меня констатировать, что спортсмены не идеально точные люди». «Он звонил в 9, обещал прийти в 11, а сейчас уже 11:40, но его еще нет».
В это время Фриц открыл кому-то дверь, и сразу раздались тяжелые шаги. В кабинет вошел молодой человек атлетического сложения с огромным тюком на широком плече. Едва отдышавшись, он произнес:
«Я от Корлиса Хьюза».
Вульф кивнул мне, и я стал помогать юноше. Мы положили мешок на пол и начали было развязывать веревки. Но, не выдержав такой канители, я вытащил из кармана нож.
«Нет, Арчи, это не годится», — проворчал Вульф. «Очень редкие узлы заслуживают того, чтобы их разрубали ножом».
Справившись с веревками, мы сняли обертку, и нам открылась целая груда клюшек для гольфа. Не меньше 50 штук. Взглянув на Вульфа, я съехидничал. «Ну, конечно, спорт пойдет нам на пользу». Не обращая внимания на мои слова, Вульф приказал сложить клюшки на столе. С грехом пополам я их разместил. Длинные, короткие, тяжелые, легкие, деревянные, стальные, хромированные. Вульф рассматривал клюшки весьма придирчиво.
«Нет, с железными наконечниками мне не нужны. Давайте только с деревянными. Если не ошибаюсь, эта часть называется кончиком?» — спросил он у спортсмена.
Молодой человек улыбнулся и с видом превосходства заметил.
«Нет, головкой!» «Ах, извините мое невежество, с клюшками мне приходилось встречаться только на витринах. Как ваше имя, юноша?»
«Таунсенд».
«Так значит, Таунсенд — это и есть варианты палок для игры в гольф?»
«Да, сэр, у них всех различные конструкции».
«Но для чего делаются вот эти вставки?»
«Как для чего? Чтобы усилить удар по мячу?»
«Благодарю вас. Наверное, остальные внутри полые?»
«Да, сэр. Каждый игрок выбирает себе клюшку по вкусу и по весу».
«Все в мире целесообразно, мистер Таунсенд. Например, мое невежество вызывает ваши толковые разъяснения. Спасибо. Что же касается цели вашего приезда сюда, то, увы, она не будет достигнута. Я ничего не куплю, можете сложить клюшки обратно. Но сперва давайте предположим, что я приобрел у вас 3 штуки по $1 за экземпляр. Следовательно, это составит $3. Такой суммы вам хватит?»
«Вы вовсе не обязаны что-нибудь покупать, сэр», —
спокойно ответил юноша с чувством собственного достоинства.
«Мистер Таунсенд, у меня есть еще маленькая просьба. Покажите, пожалуйста, как играют в гольф. Представьте, что перед вами лежит мяч, и сделайте вид, будто вы бьете по нему клюшкой».
Юноша взял одну из палок, потом отошел от стола, сдвинул с дороги стулья, занес ее над плечом и, сильно размахнувшись, ударил по воздуху.
«О, какая мощь!» — пробормотал Вульф. «Будьте любезны еще раз, только помедленнее!»
Юноша повторил движение.
«Великолепно! 1000 благодарностей! Арчи, поскольку мы не имеем взаимных расчетов с фирмой мистера Таунсенда, выдай ему наличными $3».
И, обращаясь к спортсмену, снова попросил.
«Если вам не трудно, повторите удар совсем медленно».
Потом я помог Таунсенду увязать его громадный тюк и проводил юношу к выходу.
«Ну а теперь послушай, что я скажу, Арчи. Блокнот не потребуется. Будет всего несколько слов».